говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы говорим о социальной рекламе. Что она должна менять в обществе и почему у нее пока мало что получается. В гостях у меня Елена Тополева, директор агентства социальной информации, Владимир Вайнер, официальный представитель международного фестиваля «Клеворд» в России, куратор информационного сайта о социальной рекламе в России, 1соц.ру, а также Гюзелла Николаишвили, руководитель лаборатории социальной рекламы. Первый вопрос у меня по традиции личный. Ваше потрясение от рекламы. Елена, давайте с вас начнем. Любую, вот сейчас давайте возьмем, коммерческую, социальную, неважно. Может быть, даже вот вы, ну, не в детстве, потому что у нас все-таки реклама, когда канал «Дважды два» началась, по-моему, первая, да, коммерческая. Может быть, там год назад вы какую-то вот рекламу вспомните, когда вы были просто потрясены рекламой. В хорошем или в негативном смысле, неважно.
Ну, у меня было несколько действительно потрясений от рекламы, и скорее это касается социальной рекламы, чем коммерческой. Одно из них было совсем недавно, и это было во время нашей поездки в Америку в прошлом году. Как раз эта поездка была посвящена социальной рекламе, и нам там показывали лучшие такие мировые ролики социальной рекламы, и один из них был построен на сюжете, связанном с экстремальным спортом, короче говоря. И там были просто кадры... виндсерфинг, вот. И, ну, в общем, на доске там человек по океану разъезжал на этой доске, и просто, на самом деле, сама там метафора очень была красивая, потрясающие, очень яркие образы, и вот этот экстрим, то есть, очень эмоциональная реклама, очень. То есть, она настолько цепляет...
Это была социальная реклама. Да, а что она тогда пыталась донести?
Вот это я не помню. А, кстати, сказать, есть такой момент, что иногда выигрывают международные призы, получают такие ролики, например, те же самые социальные рекламы, которые вот безумно такие креативные, яркие. Но этот креатив иногда забивает содержание. И вот, наверное, тут есть, может быть, тоже...
А, действительно, Владимир, вот вы мне скажите, она тогда эффективна, если вот этот вот взрыв эмоций, такой эффект от рекламы, он нивелирует как раз вот тот эффект, который должен быть социальный от этой рекламы?
Ну, если говорить об эффективности, то если цель стояла просто взорвать мозг, то эффективно. Но, как правило, все-таки цели другие, и в этом случае подобная реклама, конечно, да и коммерческой много такой же рекламы, которая проходит, мозг взрывает, а что, собственно, хотелось сказать, непонятно. Это в социальной рекламе, наверное, 80% непонятно, что хотели сказать. Ну и в коммерческой тоже,
да,
наверное, 30%.
Кстати, я сейчас тоже начинаю вспоминать все эти прекрасные образы, там, типа, когда автомобиль, помните, на шарах спускается там с неба. А какой это автомобиль, спроси меня, я хоть убей, не помню, но красиво.
А что должна, вот что именно должна доносить реклама до людей? Месседж какой у социальной рекламы? Какой должен быть, какой эффект должен быть?
Социальная реклама отличается от коммерческой тем, что она не продвигает никакие товары или услуги. Она продвигает ценности, идеи и отношения, изменения отношений. Вот это самое главное отличие. То есть там не должно быть никакого коммерческого интереса.
Слушайте, вот я, извините, вот хоть тебе не могу понять, что такое социальная реклама. Потому что я вот посмотрела ее определение. Это социальная реклама, тоже ничего не поняла, потому что она направлена на неопределенный круг лиц, она непонятно о чем говорит. Если, допустим, вот смотрите, если коммерческая фирма, вот я видела социальные призывы, вот то, что вы говорите. Но при этом огромный логотип коммерческой фирмы. А если коммерческая фирма, когда она рекламирует себя, она просто берет за основу какой-то социальный посыл к обществу. Особенно это, кстати, очень любят страховые компании делать так. С одной стороны, это социальная реклама, с другой стороны, это чисто коммерческая реклама.
Нет, это другое дело. Тут очень просто отличить. Просто всегда надо смотреть, зачем, какова конечная цель.
А как я
этого
могу
сообщения
узнать?
Информационного.
Вот я как обычный пользователь.
Ну, обычный пользователь, кстати, может, не всегда и поймет. На самом деле, если там большими буквами в этой рекламе идет название какой-то фирмы коммерческой, а дальше идет любое там сообщение очень социально важное, там все, то все равно, скорее всего, это продвижение этой фирмы. То есть оно происходит обязательно.
Вот, Владимир. Здесь такая история. Если вопрос действительно в сообщении, как вы верно еще спрашивали в самом начале, если речь идет о том, что в итоге эта реклама направлена на то, чтобы больше потреблять такого-то товара или выбирать из серии брендов такой-то бренд, то тогда это коммерческая реклама. Если же бренд вкладывает в продвижение какой-то иной идеи, кроме себя самого, там, улучшение качества жизни, там, может быть, каких-то решений в области ЖКХ, может быть, в области экологии, может быть, просто поддержки инициатив местного сообщества. Но при этом указывается, что спонсор этой программы такой-то бренд. Он вложил деньги в то, чтобы произвести, разместить, может быть, объявить грантовый конкурс про эту тему и так далее. И у нас по закону, собственно, и разрешено именно поэтому статус спонсора указывать. То есть спонсор социальной информационной кампании такой-то. Здесь проблема в том, что действительно вот, может оказаться, размеры, например, не указаны. И может на весь билборд быть этот спонсор, и где-то мелко, нечитабельным шрифтом про то, что оказывается это еще и там благотворительная акция.
Как это интересно расценить?
Вот это как раз отсутствие... Вот здесь как раз и проблема законодательства в том, что не прописаны ни механизмы, не прописана ни вот четкость даже вот объемов эфира, размеров
сейчас
на площадях и так далее.
Сейчас мы вот о законодательстве поговорим, я хотела... Да. Гюзелу спросить, а вот а как на Западе? Гюзела, скажите, существует ли четкое определение, регулируется ли социальная реклама законодательно? Каким образом отличают социальную рекламу от коммерческой?
Я как раз хотела пораньше вмешаться в этот разговор, потому что я еще хотела, ну, как бы чуть-чуть подправить ту путаницу, в которой находится, ну, вся аудитория.
И ведущие в том числе.
По примеру России. Действительно, нужно смотреть, во-первых, чей логотип стоит в социальном, ну, сообщении, пусть оно будет очень социальным. Вот, например, реклама «Понимайте друг друга». Все знают, что это слоган Мегафона. Но, тем не менее, стоит коммерческий бренд, и, конечно, это коммерческая реклама с социальным дискурсом. Очень хорошо, что социального дискурса стало так много сейчас в России. И коммерческая реклама, которая, естественно, преследует коммерческие цены, повышение репутации, улучшение там, имиджа, она использует социальный дискурс, потому что социальный дискурс стал ценностью в обществе, слава богу.
Это будет коммерческая реклама, Гюзела, скажите.
Это коммерческая реклама. Я хочу, чтобы наши слушатели привыкли вот к такой формулировке и как бы легче сортировали рекламу. Страховая компания – это коммерческая реклама с социальным дискурсом. «Сытый солдат – лучший защитник» в 2003 году, логотип СПС. Конечно, это политическая реклама с социальным дискурсом. А вот то, о чем говорил Володя, действительно, законодательно больше всего вызывает споров, потому что социальное сообщение, когда призывается там, к благотворительности в отношении детей-сирот, в отношении онкологических детей, и стоит логотип коммерческого фирмы, какого-нибудь очень крупного бренда, нужно смотреть на то, какая обратная связь заложена в рекламе. Если там заложены логотипы сайта этой коммерческой организации, которой нужно оказать помощь, пусть стоит логотип коммерческой фирмы, которая помогает эту программу осуществить, но это будет социальная реклама, спонсирует которую коммерческие организации. Это принято во всем мире, и это действительно нормальная совершенно практика. Практика как раз взаимодействия между всеми секторами общества для того, чтобы действительно социальная реклама и социальных проблем стало меньше. Законодательно, вот только что мы исследовали ситуацию с социальной рекламой в 27 странах мира, к счастью, у нас такая возможность появилась, и мы посмотрели, что законодательно совершенно по-разному все страны относятся к социальной рекламе. Моя личная точка зрения, сильные страны, в которых социальная реклама существует больше 50, больше 100 лет, ну, например, в США это проиллюстрировать лучше всего, в сильных странах нет законодательства социальной рекламы, нет законодательного регулирования, и многие процессы опираются на саморегулирующие организации. Это говорит о зрелости рынка. А в таких странах, в которых социальная реклама начинает только появляться, там, конечно, много и законов, и подзаконных актов, но социальная реклама еще очень слаба, и Россия к таким странам относится. И я бы хотела как раз сказать один важный момент, который не учитывается, когда начинается разговор о социальной рекламе. Вот традиционный вопрос, с которого начинается все интервью. Почему в России так мало социальной рекламы и почему она такого плохого качества? Она еще очень мала. Социальная реклама – это не продукт, который можно за день построить как конструкцию, и она будет стоять веками. Это живой организм. Мы не можем заставить ребенка тут же стать взрослым. Вот это зрелость общества, когда общество должно внести в свою энергию, свои ценности, воспитание этого ребенка. Вот тогда социальная реклама будет взрослым организмом, который будет это путь общества менять, лечить и реформировать.
Спасибо. Я напомню, что это была Гюзела Николашвили, руководитель лаборатории социальной рекламы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы говорим о социальной рекламе, какой она должна быть, что должна менять в обществе и почему у нее пока мало что получается. В гостях у меня Елена Топлева, директор агентства социальной информации, Владимир Вайнер, официальный представитель международного фестиваля Клей Awards в России, а также Гюзела Николашвили, руководитель лаборатории социальной рекламы. Вот Гюзела только что несколько минут назад говорила о том, что вот главный вопрос, почему социальная реклама в России, почему ее так мало и почему она такого качества. Вот действительно согласна, поэтому этот вопрос адресую вам, Елена.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, не все так плохо. И за последний год, даже если посмотреть именно вот на этот срок, социальная реклама явно стала больше, и она стала лучшего качества. И как это ни парадоксально звучит, мне кажется, во многом этому помог кризис. Почему? Очень просто почему. Потому что, наверное, и до этого были хорошие образцы, качественные образцы социальной рекламы, но им гораздо труднее было пробиться в эфир, например, телевидения российского.
А сейчас,
стало гораздо меньше коммерческой рекламы из-за кризиса. И каналы стали охотнее брать социальную рекламу. Это первая причина. Что просто она стала заметнее явно. Давайте включим первый канал, там, второй канал, это другие каналы, там, мы посмотрим, и увидим очень много разных социальных роликов.
Кстати, явно стало скажите, больше, а средства массовой информации, они вообще обязаны размещать? По-моему, существуют какие-то квоты, да? Там 5%, по-моему, да?
Да.
Там
есть такой нюанс.
Вот
там не совсем все так. В законе у нас сейчас, что там фигурирует действительно 5%, но написано в пределах 5% в законе. То есть они могут, получается...
Это дать возможность от нуля до пяти. Обходить этот закон, естественно.
Во-первых, поэтому, во-вторых, потому что это никто не проверяет вообще. То есть это декларация чистая. Вот. И на самом деле это получается, что лежит на совести СМИ, насколько они реально у себя размещают, публикуют социальную рекламу, и на их желании и на их умении, собственно говоря, на такую рекламу найти, отобрать хорошую, качественную,
да,
и показать,
кстати,
ее.
Каковы критерии отбора вообще социальной рекламы, средств массовой информации, Владимир, у меня, наверное, к вам. Есть ли общие критерии?
Ну, вот это как раз то, чего нет. И тем более общего критерия нет точно. Каждое средство массовой информации, будь то телевидение, радио или газеты, отбирает да, самостоятельно. И здесь как раз, ну, при этом, вот на мой взгляд, даже если возвращаться к вопросу об удивлении от рекламы, очень интересная вот такая ситуация сложилась в России, когда высококачественные, с очень дорогим, прям мега-дорогим продакшеном ролики не пошли на федеральных каналах социальные.
Почему?
ГИБДД. Потому что они были сделаны так, что они фактически, ну, как бы разрушали и отпугивали аудиторию телеканалов от себя.
Но то есть вот такие, да, жестокие, наружную рекламу
кровавые,
я видела ГИБДД.
Да,
да,
вот и так далее. И вот
она
это как раз
разные,
очень как раз хорошая такая мудрая позиция медиа, самосохранение позиции, в первую очередь, которая не пропустила вот абсолютно такие вот жесткие, непроверенные, непротестированные вещи. Поэтому критерием, наверное, все-таки является в данном случае вот просто такой, ну, может быть, инстинкт руководителя СМИ к самовыживанию и к вот целям укрепления и расширения своей аудитории.
Но это, получается, все равно отдано на откуп непосредственно самим руководителям. Захотят они... поставят. Не захотят, они скажут, эта реклама не отвечает нашим каким-то там критериям, условно говоря, да, и у них есть возможность отказаться.
Да.
Да? Лена вырывает микрофон у Владимира, поэтому
я хотела
даю
просто
вам
добавить.
Слово.
Я абсолютно Елена согласна Топлева. С тем, что Владимир сказал. Совсем недавно проходила такая очень интересная встреча в Федеральном агентстве по печати между некоммерческими организациями, которые создают сами социальную рекламу или заказывают ее, и средствами массовой информации, которые размещают. И мы обсуждали ровно эти вопросы, которые мы, вот как они производят отбор, чем они руководствуются, какие критерии. Выяснилось, есть одна хорошая новость, одна плохая. Вот плохая.
Начнем с какой?
Давайте с хорошей начнем.
Хорошая новость.
Ну ладно, с хорошей можно начать и сказать, что здорово то, что, во-первых, средства массовой информации пришли на эту встречу, раньше они вообще не приходили на такие встречи, во-вторых, они начали задумываться хотя бы об этом. В процессе этого разговора они сказали, да, наверное, действительно нам нужны какие-то критерии, процедуры. А плохая новость состоит в том, как сказал Владимир, что пока реально этих процедур, критериев нет, и очень часто просто действительно первое лицо принимает решение.
Гюзела, скажите, есть ли какие-то общие критерии именно качества отбора рекламы на Западе и актуальности темы, приоритетные в социальной рекламе?
На Западе просто отработана система выбора приоритетной социальной глобальной проблемы, которая решается, скажем, проблемы года. И это не похоже на то, что у нас объявляется, например, там, либо ООН объявляет годом ребенка, там, Россия объявляет год учителя, как в этом году.
А в этом году, по-моему, еще год был безопасного интернета или много разных?
А бывает... Ну, вот как раз конкурс по безопасному интернету мы вот в жюри, но это был просто локальный конкурс. А нет, такая вот политическая программа года, это год учителя. Это правильно. Но такие вот направления, которые не основываются на запросах общества, а система, которая позволяет, ну, прежде всего, маркетинговая система и финансовые возможности, которые позволяют регулярные маркетинговые исследования социальных проблем общества, геополитических проблем общества проводить, а не в ведущих странах, это прежде всего США, Великобритания, Германия, Италия частично, они позволяют не наугад, не пальцем в небо выбирать эту приоритетную проблему, которая, ну, как бы диктуется просто логикой, а они позволяют это на основе исследований делать. И выбирается проблема, как это в свое время было, проблема национальной безопасности, была проблема наркотиков, либо проблема трезвости за рулем в Америке, на которые направляются все средства, все усилия и все возможные ресурсы общества. И президент патронирует эту программу, в том числе он выступает с обращениями в эфире, и средства массовой информации гораздо охотнее включаются в решение этой проблемы, потому что предоставляют эфир безвозмездно, и суммы адекватные предоставлю времени, если бы это было оплачено деньгами, они просто превышают несколько миллиардов долларов. И тогда проблема решается.
А что это за сумма? Еще раз, Гюзелла, я не поняла. Это прибыль, которая...
Это сумма, которая заплатили бы рекламодатели социальной рекламы, если бы им пришлось платно размещать социальную рекламу в эфире.
А там есть квоты определенные на Западе? Вот какой-то определенный процент социальной рекламы?
Вот нет. Но как раз тот самый пример, когда это на саморегулирование рынка отдается.
Но, допустим, Гюзелла, извините, я вас перебью. А допустим, вот есть благотворительный фонд, он хочет, чтобы его реклама, социальная реклама, звучала больше. И он предлагает этому западному средству массовой информации оплатить ее. Как это будет выглядеть? Есть такая практика?
Есть практика. Есть, кстати, она появилась последние там 2-3 года. Если рекламодатель социальной рекламы хочет контролировать время и, условно говоря, место, приоритетность размещения в эфире, он платит деньги и делает социальную рекламу в этом смысле. Эффективность ее поднимает, контролируя ее за свои деньги. А с другой стороны, другая практика. Например, реклама церкви часто размещается не на бесплатной основе, потому что прихожане все-таки приносят церкви немалый доход. И СМИ не берут ее бесплатно. Они дают скидку, скажем, 50%, но они все равно у рекламодателя, у церкви просят деньги за ее. То есть вот система такой вот экспертизы на Западе, в силу того, что у них все-таки опыт достаточно устойчивый уже и многолетний, она уже выработалась.
Елена, скажите, но в России такой пока сложно себе представить, потому что вот до этого не было никакого регулирования социальной рекламы, средств массовой информации, как на Западе, не размещали, у них не было ни общих критериев, когда хотели, размещали, когда хотели, нет. То есть тут в России нужно регулировать, как вы считаете, или нет?
Я считаю, что нужно пока. Вот на том этапе развития, на котором мы сейчас находимся, нужно регулировать.
А как бы сделать так, чтобы не зарегулировать? Потому что я знаю, что вот в законодательстве всплыла такая формулировка, которая вот меня насторожила, это социально ориентированные организации. Я посмотрела, что она подразумевает под собой, и там, например, не увидела социально ориентированные организации, это те, которые будут иметь, ну, как бы возможность размещать социальную рекламу, да, свой логотип.
Да, которые будут иметь возможность упоминаться в социальной рекламе. Это сейчас такое предложение есть, оно пока еще не принято. Да?
Вот в списке, например, отсутствует среди вот этих вот социально ориентированных организаций, отсутствует правозащитная организация.
Есть,
например.
Есть. Уже есть, да?
Правозащитные организации входят. Вообще, это говоря...
По противодействию коррупции организации.
Это очень широкий круг организаций. Туда входят практически все любые некоммерческие организации, за исключением государственных корпораций, которые у нас сегодня по закону относятся, как это не смешно, тоже к некоммерческим организациям. Что, ну, представьте себе какую-то любую государственную корпорацию, там, я не знаю, Роснано, или что-то еще там, которое просто таким образом может легко воспользоваться таким законом, да. В конечном итоге вот этот закон о социально ориентированных, он сделан для того, чтобы в дальнейшем поддерживать государство разными способами, поддерживало эти социально ориентированные некоммерческие организации. И уж никак не госкорпорации, конечно. Сейчас есть самая главная проблема, что на сегодня у нас два законопроекта существуют. Существует законопроект, предложенный рядом депутатов Государственной Думы, в котором есть, на наш взгляд, на взгляд некоммерческих организаций, какие-то позитивные
разные вещи. Но есть вещи, которые нас категорически не устраивают.
Например?
Предлагают разрешить, вернее, упоминать в социальной рекламе только название общественных объединений и никаких других некоммерческих организаций. Общественное объединение – только разновидность.
Один вид некоммерческих
организаций. Мы говорим, почему? Почему, например, фонд «Линии жизни» или фонд Чулпан Хаматовой, если этот закон вступит в силу,
нельзя будет упоминать?
А ведь это же повышает доверие к этой рекламе, если там упоминается организация, которая на слуху, которую знают. Если эта реклама исходит от какой-то организации, тем более с хорошей репутацией, пользующейся доверием, то гораздо больше шансов, что такая реклама возымеет действие. Поэтому мы считаем, что вот это положение законопроекта депутатского Думского, оно неправильное. Поэтому мы предлагаем другое. Мы предлагаем вот
свой
разрешить.
Вариант вы предлагаете,
мы предлагаем,
да?
Свой вариант, да. Да, у нас, кстати, есть тут саморегулируемая же организация такая. Мы создали несколько лет назад, вот как раз все наши организации входят в коалицию некоммерческих организаций по содействию развития социальной рекламы. Есть такая.
А, то есть вы сообща отстаиваете свои интересы.
Да, почему мы согласны-то друг с другом?
Потому что вы же...
Ну, не во всем, кстати, вы согласны. В том, что касается определения, не все согласны.
Нет, не во всем,
согласны.
Конечно,
это нормально, мы спорим.
Ну, кстати, вот если говорить о тематике и вот приоритетах, то как раз в большинстве стран вот эти приоритеты определяются именно некоммерческими организациями. Либо государство делегирует вот этим советам, и совет уже распределяет рекламу, либо государство определяет реестр, как в частности, вот сейчас, возможно, в России реестр некоммерческих организаций, которые и инициируют рекламные кампании, социально-рекламные. Но при этом само государство, как правило, приоритеты эти почти не ставит. Максимум оно финансирует исследования вот проблемных горячих точек, на которые потом уже общественные организации, ориентируясь, разрабатывают социальную рекламу.
В России вы считаете, какая сейчас самая актуальная тема, которую должна вот продвигать социальная реклама?
Прямо сейчас.
Да, одно слово у вас.
Коррупция.
Елена, у вас?
Жестокость по отношению к детям.
Гюзел, у вас?
Образование – это самая горячая тема.
Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях были Елена Тополева, директор агентства социальной информации, Владимир Вайнер, официальный представитель международного фестиваля «Клейвордс» в России, куратор информационного сайта о социальной рекламе 1соц.ру, а также Гюзелла Николашвили, руководитель лаборатории социальной рекламы. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии во время двухдневной спецоперации против боевиков погибли 4 местных жителей. Еще 2 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ингушетии. По его словам, жители занимались сбором черемши в лесу и попали в перестрелку. В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал. В центре Москвы несколько десятков человек приняли участие в пикете в поддержку жителей поселка Речник, дома которых сносят городские власти. В Самаре прошла массовая акция протеста против действий властей. Организаторы акции утверждают, что в ней участвовали более 1000 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступит сегодня вечером с обращением к народу. Ее выступление будет транслироваться центральными телеканалами страны, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Тимошенко баллотировалась в президенты Украины и, согласно предварительным итогам голосования, во втором туре проиграла лидеру партии регионов Виктору Януковичу. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере из-за непогоды перенесены соревнования по скоростному спуску среди мужчин. Таким образом, 13 февраля во второй день соревнований будут разыграны 5 комплектов наград. Не менее 20 боевиков убиты, 11 взяты в плен в ходе начавшегося сегодня крупного наступления международных и афганских правительственных сил на позиции талибов на юге Афганистана. В Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны известной оперной певицы Ирины Архиповой. Она скончалась в четверг на 86-м году жизни. В Египте открылся процесс по делу об убийстве 6 христиан-коптов на Рождество. 3 подсудимых мусульман, которых обвиняют в том, что они, проезжавшие мимо храма машины, открыли огонь по толпе, не признали себя виновными. На Гаити прошли траурные церемонии и богослужения спустя ровно месяц после катастрофического землетрясения, жертвами которого стали по меньшей мере 217 тысяч человек. В Ираке отвергнуто большинство апелляций политиков, отстраненных от участия в предстоящих 7 марта парламентских выборах.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Социальная деревня Данилково будет построена в 80 километрах от Москвы по Волоколамскому шоссе. В ней будут проживать повзрослевшие дети с такими тяжелыми заболеваниями, как шизофрения, аутизм, эпилепсия. В России для особенных детей после смерти их родителей дорога одна – в интернат до конца своей жизни. Для домашнего ребенка, выросшего в семье, где о нем заботились, такое будущее мучительно. Поэтому родители особенных детей, которые беспокоятся за их будущее, приняли решение создать уникальный для страны комплекс. В этом начинании их поддержал Центр лечебной педагогики. Рассказывает его глава Роман Деменштейн.
Мне кажется, что эти проекты сейчас будут по необходимости возникать со всех сторон, потому что уж очень остро стоит такая проблема. Вот родители знают, что по-прежнему наши интернаты, психоневрологические интернаты, соцзащитовские, находятся в ужасном состоянии и держат там людей в ужасных условиях. И все ужасно боятся этого страшного контраста, этого перелома судьбы, когда человек воспитывается в семье, ему дают образование такое, какое возможно, его вводят в мир профессии и так далее. А сейчас все больше и больше вот этих возможностей для семьи возникает, и люди уже не просто сидят дома, они развиваются, и работают, а что их ждет впереди. А после этого жизнь кончается с уходом родителей. Нет. Из жизни.
Были такие уже у вас ситуации?
Конечно. Мы начали 20 лет назад. Начали заниматься детьми в каком-то возрасте. И вот организация растет, время идет, и вырастают ребята, родители становятся старше. И у всех организаций, которые в этой сфере как-то заняты, естественно, просто обостряется эта проблема. Уже взрослые люди, которые, тем не менее, не могут полностью сами вести себя по жизни, не могут быть полностью автономными, не могут полностью управлять своим имуществом, распоряжаться своим временем и так далее. А их единственное, что ждет, им без альтернатив пока что, это страшные интернаты.
Организаторы социальной деревни Данилково хотят создать достойную жизнь человеку с ограниченными возможностями. Тогда, когда он повзрослеет и по разным причинам уже не сможет жить в семье, а также после смерти его родителей. На территории этой деревни будут располагаться ремесленные мастерские, творческие студии. Обстановку постараются максимально приблизить к домашней, ведь это дети, которые привыкли жить в семье. С одной стороны, это люди не способны материально обеспечить себя и нуждаются в попечении, а с другой, они привыкли жить в обществе, ценят человеческие отношения и хотят чувствовать себя полноценными людьми, необходимыми и занятыми, приносящими обществу посильную пользу. Для того, чтобы оформить землю и начать реализовывать проект, необходимо было зарегистрировать благотворительную организацию. Так родился на свет благотворительный фонд «Жизненный путь». Беседую с ее представителем Екатериной Баштой, а также родителями Ириной и Мариной, имеющих особенных детей и горячо поддержавших проект «Социальной деревни Данилково».
Ирина, а во сколько сейчас ребенку вашему лет?
18 лет.
Вы за него боитесь? Вы сейчас думаете о его будущем?
Конечно, думаю. Поэтому я принимаю активное участие в этом проекте. Что будет дальше? На всех, любых родителей волнует вопрос. Здоровый ребенок, нездоровый, с проблемами, не с проблемами. Что будет дальше?
Он с вами живет?
Конечно. Куда деваться?
А говорил он, что хочет отдельно жить, потому что он взрослый, уже ему 18 лет.
Он от нас устает. Он всегда уточняет меня, например, не собирается ли мы куда-нибудь на субботу-воскресенье уехать подальше от него. Конечно, у них такие же потребности, как у нормальных детей. И вот сейчас это подростковый возраст, с такими же проблемами, с такими неприятием родителей, с приятием каких-то приятелей. И повторю, что у меня тяжелый ребенок, он плохо говорит, у него аутичные проблемы и все. Но самое то, что надо жить дальше, он должен развиваться. И понимаете, что заканчивается школа, он должен работать, чтобы личность развивалась. Потому что все родители, все педагоги вложили очень много сил в этих детей, чтобы они пошли в школу, чтобы они заговорили, чтобы они что-то начинали делать.
А здесь в Москве нет возможности ему работать?
К сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что все же это дети с тяжелыми нарушениями развития, и они не могут работать самостоятельно, им нужна постоянная работа с поддержкой, он не может добраться, например, до работы. И вот я его каждый день, уже там 9 класс, я вожу его в школу и забираю из школы сама. Он не может передвигаться на улице самостоятельно, он не может передвигаться в метро. Это мы говорим о тяжелых детях, которые и работать не смогут самостоятельно. Они хотят работать, их надо постоянно поправлять. Они, конечно, не смогут там выполнять какие-то высокоточные операции. Но ребята делают довольно-таки интересные вещи, и они имеют какую-то ценность. Получается, при должной поддержке, при правильном построении задач работы, все эти дети могут, но надо очень аккуратно их вводить в работу, чтобы не было отторжения, потому что это аутизм, ему сегодня здесь не понравится, это значит не понравится ему на всю жизнь здесь. Все это очень аккуратно. В центре есть этот опыт.
А, Марина, вот вы не опасаетесь, что вот когда будет вот этот замечательный проект, как социальная деревня Данилково, там вот детки должны и жить, и работать, предполагается. Вот не опасаетесь ли за то, что вот ваш ребенок не сможет работать? Сколько вашему ребенку
18
лет? 18. А, тоже 18 лет.
Я просто хочу сказать, что несмотря на то, что они имеют достаточно сложные диагнозы, в частности, мой ребенок имеет диагноз аутизм, который когда-то влёк за собой такое клеймо, как необучаемый, тем не менее, все-таки я считаю, они тоже развиваются. И сравнить ребенка там 5 лет тому назад и сегодняшнего ребенка невозможно практически.
Он, то есть прогресс,
безусловно, безусловно. И еще такой немаловажный момент, это все-таки некая безопасность существования. Даже ребенок, который, предположим, мог бы ходить на работу, мог бы самостоятельно там что-то делать, оставаясь один, без присмотра, без родственников, он, в общем, его жизнь никем не контролируется, никем не поддерживается. То есть его могут обмануть, его могут выкинуть из квартиры, с ним еще что-то могут сделать.
Это обязательно должно быть. Нет,
ну, естественно, я вот в данном случае об этом и говорю, да. Я думаю, что вот это вот то, что мной движет в первую очередь, я очень боюсь за его какое-то безопасное существование. Ну, не говоря уж о том, что он еще и не готов к самостоятельной жизни. Но даже в том случае у тех родителей, у которых более продвинутые в этом смысле дети, которые прошли там, может быть, более долгий путь и достаточно успешно, все равно вот эта вот сердечная боль, она остается. Наше общество еще не настолько цивилизовано, и доброта далеко не у всех в сердцах, и, в общем, иногда психически здоровым людям очень сложно выжить. А что говорить о тех, кто изначально очень сильно, так сказать, ущемлен в плане там, психического здоровья?
Детей рождается много таких, и куда их дальше девать, никто не знает.
Еще такой немаловажный момент. Ведь рождаются дети иногда с виду совершенно здоровые, и в раннем детском возрасте это никак не проявляется.
Аутизм вы имеете в виду, например?
Да, безусловно. Конечно. Они совершенно здоровые дети рождаются.
Если только эта проблема, если нет
целомудренности,
да, различных заболеваний.
Ну, это само по себе очень большая проблема. Уже один аутизм этого хватает для того, чтобы, в общем, родителям на всю жизнь озадачиться проблемами будущего своего ребенка.
То есть вы узнали об этом потом?
Конечно, в 3 года мы только узнали, и то до 3 лет диагноз, в общем, такой не ставился.
Екатерина, я хочу еще добавить к тому, что сказано, что вот, мне кажется, и уникальность части этого проекта, и сила его в том, что он с самого начала не сверху придумывался, да, и начал строиться. А та концепция, которая создается жизни там, она учитывает по возможности мнение и родителей, и детей, и специалистов. Что будет? Будет деревня, она 50 человек. Мы специально делаем небольшую деревню, чтобы там можно было создать такую как бы общинную больше жизни, семейную жизнь.
Боюсь, что желающих будет намного больше.
Ну, прекрасно, пусть будут разные инициативы, и это как бы одна из инициатив. Чем больше будет подобных инициатив, не обязательно только в области, там, в городе, социальные квартиры и так далее, тем будет лучше. Должно быть много разных начинаний. Мы вот делаем это на 50 человек, 5 домов, в каждом доме 10 проживающих, молодых людей с особенностями, плюс сопровождение. И в этой деревне будет отдельный корпус большой под мастерские, чтобы там можно было работать. И не только под мастерские, но и как бы это будет такое пространство клубной и общинной жизни, да, где можно будет встретиться, провести вместе какое-то время. Мы также вот считаем принципиально, чтобы это не было закрытое место только для тех, кто там проживает. Но мы по возможности будем его делать максимально открыто, чтобы люди из соседних деревень...
А не боитесь, что общество еще не готово принять очень доброжелательные. Мы и одной... часто бывают очень агрессивные настроения в обществе, к сожалению.
Мы, с одной стороны, боимся, и родители, когда мы с родителями обсуждаем, это одна из таких, это один из сильных страхов. Но мы считаем, что гетто и какое-то закрытое место создавать неправильно, в том числе и для самих ребят, которые там живут. Они не должны себя чувствовать в изоляции. Да, да, должна быть какая-то система безопасности, там, не знаю, контроля и так далее, но это, но принципиально, что это не должно быть гетто и не должно быть закрыто.
Вы не боитесь, Марина?
Вы знаете, я хотела вот еще немножко по другому поводу. Вы говорили о том, что 50 человек это совсем немного, и, собственно говоря, вот что делать тем, остальным. Кто еще остальным, да. Но имейте в виду, что когда-то все начиналось вот с такой вот крошечки. Просто когда мой ребенок поступал в школу, аутистов в школу не брали. Считали, что они учиться не смогут, и делать им там нечего. И в школу был набран первый класс. Аутистов их было всего лишь 5 человек. 5. И то этот класс был экспериментальным, и никакой гарантии того, что в этой школе мы продержимся, у нас не было. Год мы жили вот как бы в подвешенном состоянии. И проучившись уже год, вот мы уже учимся там 8-й год, класс существует, школа существует, и начали набирать других детей. Вот по этой аналогии я бы хотела сказать, что дай бог, и я надеюсь, что вот как бы тот проект, который, о котором мы сейчас с вами говорим, это будет как бы первым таким вот прецедентом, да.
Потому что нужен пример. Всегда легче идти за примером.
Я беседовала с сотрудницей благотворительного фонда «Жизненный путь» Екатериной Башта, а также родителями Ирины и Мариной, имеющих особенных детей и поддерживающих идею создания социальной деревни Данилково. Проблема обустройства повзрослевших особенных детей действительно стоит остро. К примеру, согласно сухой статистике, на 1000 родившихся приходится от 20 до 30 детей, страдающих аутизмом. Всего, по официальным данным, в России проживает около 600 тысяч детей-инвалидов. Экспертное сообщество уверено, что цифра как минимум в 2 раза больше. Ведь не все дети своевременно проходят медицинское обследование, а это затрудняет как выявление заболеваний, так и своевременное усыновление детям инвалидности. Большинство детей с нарушениями развития живут с родителями. Но как быть после их смерти? Социальные деревни во всем мире призваны уберечь таких детей от интернатов и дать им возможность продолжить жизнь в обстановке, максимально приближенной к домашней. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В прошлом выпуске программы «Третий сектор» я рассказывала о том, что британский медицинский журнал «Ланцет» отозвал статью врача Эндрю Уэкфилда о вреде детской вакцинации. В этой статье говорится о том, что одной из причин кишечных расстройств и развития аутизма у детей может быть комбинированная прививка против кори, краснухи и свинки. В ходе расследования Генеральным медицинским советом Великобритании выяснилось, что исследования, которые проводил Уэкфилд, были недобросовестными, а за свои сомнительные эксперименты с детьми исследователь получил 50 тысяч фунтов от коллегии юридической помощи, которая в то время вела судебные дела родителей детей-аутистов. Сам врач категорически отрицает все обвинения, а Генеральный медицинский совет Великобритании на этой неделе начал рассмотрение вопроса о лишении его лицензии на медицинскую деятельность. Рядом со мной в студии автор медицинской рубрики Ольга Беклемищева. Ольга, но ведь в России родители отказываются делать своим детям прививки, потому как слышали много раз о том, что на детях пробуют новые вакцины, часто не соблюдают всех необходимых требований к вакцинации, и просто врачи не говорят о противопоказаниях, что может привести к разным осложнениям у детей. Да и вообще в России столько много обязательных прививок. Нельзя ли часть прививок убрать? Неужели все они нужны? Вот, например, прививка против гепатита Б. Недавнее нововведение, между прочим, делать ребеночку сразу после рождения, маленькому. Разве настолько велик риск заразиться гепатитом, который, насколько мне известно, вообще передается только через кровь? Или это не так? Или еще прививка от свиного гриппа, столь модная сегодня?
Нет, гепатит Б, он не только через кровь передается, но и через другие жидкости. А прививка от гепатита Б имеет очень большое значение. С момента введения прививки в практику удалось снизить заболеваемость в 16 раз. С 48 случаев на 100 тысяч населения до 3 случаев на 100 тысяч. А самое важное, она имеет и противораковую активность. То есть, если сейчас вы делаете ребенку прививку от гепатита Б, то потом он не заболеет определенным видом рака печени.
Я думаю, что ни один родитель в здравом уме не желает своему ребенку вирусного цирроза или ракового перерождения, поэтому прививаться, прививаться и прививаться. Единственное ограничение – не надо прививаться, когда ребенок простужен и дает высокую температуру. Или если у него есть аллергия на куриный белок. Но это очень редкий случай. Во всех остальных случаях можно прививаться. А что касается вашего вопроса о количестве прививок и про прививку от свиного гриппа, то я лучше передам слово профессору Владимиру Тотченко, старейшему эксперту ВОЗ в России, педиатру со стажем, превышающим длину моей жизни.
Свиной грипп был. Он сейчас немножко успокоился, но он будет обязательно. Поэтому я считаю, что прививать нужно от свиного гриппа. Вот никто еще от этого не пострадал, вреда от этого не будет, польза уверен, что будет. Пандемия, в общем, вышла не такая страшная, как казалось бы, но в Америке 1500 человек умерло от гриппа. У нас тоже несколько десятков человек умерло от гриппа. Поэтому то, что отказывается, ведь паника, когда идет, все говорят, давай вакцину. Паника кончилась, не хотим вакцинироваться. Ну, это, в общем, не умная точка зрения.
Отсюда, естественно, возникает второй вопрос. Вот эти все громадные программы вакцинации, которые у нас государство, ну, достаточно исправно выполняет. Как их оценивать? Может быть, действительно, людям уже и не надо так уж?
Я вам скажу, например, если взять дифтерию, в 95-м году было 40 тысяч случаев. 40 тысяч, 5% умерло. В прошлом году было 14 случаев. Давайте кончим вакцинировать, опять будет 40 тысяч. Корь. В 93-м году было 75 тысяч случаев. В прошлом году 27. Забыли, что такое корь. Паротит, свинка, да, от которого бесплодие бывает. У нас очень любят говорить насчет бесплодия. Было 145 тысяч случаев. В прошлом году меньше тысячи.
То есть на самом деле программа вакцинации эффективна?
Да вы что, это, понимаете, давайте выключим электричество, а? Оно убивает. Давайте перестанем ездить на автомобилях, потому что бывают травмы и погибают люди. Прививки – это абсолютно необходимое детище цивилизации. Если мы прекратим сейчас прививать, у нас будет сплошной мор. О чем, об этом даже говорить не стоит. И чего бояться прививок, когда от них никто не помирает. Страдают единицы. Мы собираем все данные о прививочных осложнениях. Можете представить, что при том количестве противников вакцинации ни один случай не уйдет никуда. Так вот у нас единицы серьезных осложнений. Основная масса из 500, там 600 осложнений, которые говорят, это обычные реакции на БЦЖ, когда образуется язва или образуется небольшой гнойничок. Все остальное – это единичные случаи. И мы их боимся. У нас были неприятности с прививкой от полиомиелита. Но уже 2 года, как мы прививаем хорошие вакцины, инактивированы, государство пошло на большие затраты. Ну вот, и мы в прошлом году не имели ни одного случая осложнений прививок против полиомиелита. Мы сейчас говорим не о том, что нужны эти прививки или не нужны, а абсолютно необходимы. В Англии перестали, снизили охват прививками от кори, благодаря этим самоумникам, которые возражали. Ну, что у них ежегодно регистрируется 1500-2000 случаев кори. И есть смертные случаи от кори. А у нас было 27. Плохо? Это хорошо? Понимаете, поэтому об этом, этот вопрос даже ставить не нужно. Понимаете, нужно ли нам центральное отопление? Давайте печки топить, а? Буржуйки поставим. Другой вопрос. Почему у нас только 10 прививок в календаре, а в Америке 16?
Почему?
Потому что наше руководство еще не сдвинулось с места и не поняло важности профилактики ветряной оспы, пневмококковой инфекции, гемофирусной инфекции, ротавирусной инфекции, папилломовирусной инфекции, от которых человечество очень сильно страдает. Вот о чем надо говорить. Американцы, ну, у них больше денег. Они мгновенно включают в свой календарь все новые вакцины. И у них уже 16, а у нас только 10.
И вот, возвращаясь к этой разнице, по поводу вакцины от вируса папилломы шейки матки, вот о нем еще недостаточно знают, только в Москве...
Она дорогая вакцина,
да.
Понимаете, вот я недавно покупал красную икру, она тоже дорогая. Но покупают ведь, правда? Хотя мне, я люблю больше селедку, она дешевле. Понимаете, она дорогая, но ведь это вакцина, которая спасет наших женщин через 20 лет от повальной вот этой вот рака шейки матки, которым заболевают ежегодно десятки тысяч женщин. И есть возможность ее тремя уколами, абсолютно безвредными, этот рак предотвратить. Но это нужно быть полным идиотом, чтобы говорить, что нас хотят отравить, вот наших девчонок хотят, не знаю, вогнать в бесплодие или какие там говорят глупости по этому поводу. Они обвиняют врачей, что они лишь с этого что-то имеют. Да ничего мы, кроме неприятностей от этих прививок, не имеем. Но мы это делаем не потому, что нам за это дело платят. Мне ничего не платят за прививки, поверьте. Ни один врач не получил ни одной лишней копейки за прививку. Но это единственный, если говорить серьезно, единственный действенный метод профилактики. Все остальное, закаливание, размахивание руками и прочие витамины, все это липа, это не помогает, ни от чего не защищает.
Так что российских детей прививают даже меньше, чем в Европе и Америке. А ведь детям жить в мире, где продолжительность жизни будет зависеть в том числе и от количества прививок, сделанных им сейчас.
Рассказывала Ольга Беклемищева. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Социальное жилье в Европе приобретает все более интересные формы. Если в России думают, как создать первые дома для особенных детей, то в Германии и Великобритании в центре внимания представители секс-меньшинств и молодые мамы с неблагополучным прошлым. Все подробности в нашей следующей рубрике «Европейские социальные новости».
В Германии, в Кёльне, появился первый дом для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает радиостанция Deutsche Welle. Другие дома могут быть построены в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. У проекта есть противники, которые считают, что такие дома способствуют изоляции сексуальных меньшинств от общества. Сторонники же настаивают на том, что жить и вести быт лучше в окружении себе подобных. Разработкой и реализацией проекта занималась организация «Вилла Андерс», другая вилла. Замысел разместить под одной крышей геев и лесбиянок возник еще в 2003 году, рассказывает Лиза Вайс, член правления «Вилла Андерс». 20 и 35 квартир получили статус социального жилья для геев и лесбиянок с невысокими доходами, отмечает Deutsche Welle.
Строительство дома началось в 2008 году, а в декабре 2009 года все 35 квартир были готовы. В доме поселились люди самых разных возрастных и социальных категорий, от 25 до 60 лет и старше. Пары и одинокие, лесбиянки и геи, здоровые и инвалиды, получатели социальных пособий и преуспевающие люди. Большинство жильцов дома работают, имеют разные профессии и политические взгляды, подчеркивает Deutsche Welle. Но все они испытывают благодарность за то, что появился такой проект. Закрыв за собой дверь, я оказываюсь в зоне собственной свободы. А если мне захочется быть среди своих, то нужно всего лишь выйти из этих четырех стен, говорит жительница дома Ивон. В новом доме никто не станет задавать ненужных вопросов, считает ее сосед Дитмар Гера. Я благодарна жителям этого дома за то, что они приняли меня и моего друга в свою большую семью, говорит Петра, которая раньше была бездомной. Жилец дома Йохан Вебер думает о старости и о том, что случится, если он серьезно заболеет. Ему хочется, чтобы за ним в случае необходимости ухаживали, и он хочет воспользоваться услугами специально организованной сообществом геев службы по уходу за больными. Такие же мотивы и у другого жильца дома, инвалида Альфреда Хамша. «Живя в этом доме, знаю, если в моих окнах утром не поднимутся жалюзи, это сразу заметят соседи», отмечает Лиза Вайс. Один квадратный метр в доме «Вилла Андерс» стоит около 10 евро, а арендная плата колеблется от 300 до 780 евро в месяц, заключает Deutsche Welle.
А в Великобритании правительство совместно с организацией Foyer Federation внедряет проект специальных молодежных домов с отдельными квартирами, сообщает газета Times. Foyer Federation, которая занимается поддержкой молодежи, постаралась сделать жизнь обитателей этих домов максимально домашней и комфортной. В них, кроме отдельных квартир, есть охрана, дружелюбный персонал, компьютеры, детская комната с книгами и игрушками, прачечная, большая общая комната и кухня, где можно учиться готовить. В целом дом подобного типа – нечто среднее между родительским домом и собственной квартирой, пишет «Таймс». Изначально премьер-министр Гордон Браун предложил размещать в таких домах тех мам, которым только 16 или 17 лет. Если 16-летняя мать получает ключи от обычной городской квартиры, где предоставлена сама себе, это неправильно, заявил Браун. Позднее квартиры в социальных домах предложили еще и молодым матерям с неблагополучным прошлым, рассказывает «Таймс».
Эмма Джилл уже около года живет в одном из таких социальных домов в городе Блэкберн в графстве Ланкашир. Ее выгнали родители, потому что до беременности она употребляла алкоголь и наркотики. Без такой поддержки мне было бы гораздо труднее. Здесь не скучно, всегда есть какие-то дела, и я чувствую себя независимой. В следующем году я вернусь в колледж, чтобы закончить курс по специальности парикмахера, говорит Джилл. Шелли Джиори, которая сейчас ждет ребенка, благодаря социальному дому в Блэкберне получила диплом косметолога. «Моя мама употребляла наркотики. Я не могла готовить уроки дома, потому что там постоянно была полиция. Если бы я там осталась, то могла быть вовлечена в историю с наркотиками. Самостоятельная жизнь позволяет мне более уверенно переносить беременность», — сказала Джиори. Живущая там же с двумя годовалыми сыновьями-близнецами Кейли Белл собирается пойти учиться в университет. Она поселилась в социальном доме из-за жестокого обращения с ней отца ее детей. «Я думала, что этой жестокости не будет конца, пока не попала в социальный дом. Теперь я считаю себя хорошей матерью, и когда-нибудь я обязательно заработаю деньги на свой собственный дом», — сказала Белл. Проблемы молодежи постоянно обсуждаются в британском обществе. Молодежь определенно нуждается в доме, поддержке и в некотором трамплине во взрослую независимую жизнь, учебу и работу. «Не у всех это есть, и мы заполняем этот пробел», цитирует слова представителей организации Foyers Federation газета Times.
Рубрику «Европейские социальные новости» подготовила для вас Мария Плисецкая. Напоминаю, что на «Волнах свободы» вы слушали программу «Третий сектор». Над выпуском работали продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго. Коррупция в образовании, незаконные поборы, использование служебного положения, ЕГЭ как средство борьбы с коррупцией и будущее без профессионалов. Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 14 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и 6 утра в понедельник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».